Здравствуйте, с вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Бланд. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Бланд на свободе», подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги для государства. Как платить имущественные налоги? Споры о деньгах. Почему у правительства ничего не получается? Деньги и технологии. Зачем Яндексу фонд общественных интересов?
Начнем сразу с неприятного. С ежегодного удара по семейному бюджету, который становится все более ощутимым. 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов – транспортного, земельного и налога на недвижимость. А также налога на доходы от сдачи в аренду или продажи квартиры, дачи, автомобиля. Для большинства россиян это единственные сборы, которые приходится платить самостоятельно. Они не вычитаются сами собой из зарплаты, как подоходный налог и взносы в социальные фонды, не закладываются в цены на товары и услуги, подобные НДС, многочисленным акцизам и импортным пошлинам. Большую часть года о них никто не помнит, но приходит осень, и Федеральная налоговая служба начинает рассылать уведомления. В этом году таких уведомлений было отправлено почти 70 миллионов. В результате 70 миллионов россиян, вынув из почтового ящика письмо из налоговой, начинают ломать голову над тем, как выкроить из ежемесячного бюджета деньги для уплаты ежегодной дани в пользу государства. А поскольку многие без того едва сводят концы с концами, задача получается явно не банальная. Планы купить с получки новую куртку или зимнюю обувь выросшему из всего ребенку приходится отложить. Государству нужнее. И его аппетиты с каждым годом растут. Особенно это касается земельного налога и налогу на недвижимость. После того, как было принято решение о переходе к исчислению платежей от кадастровой стоимости, поступления в бюджет начали резко расти. В прошлом году налог на недвижимость был в 2 с лишним раза больше, чем в 2015. В этом году будет поставлен очередной рекорд. По сведениям ФНС, к 1 октября сборы, по сравнению с таким же периодом прошлого года, уже выросли по налогу на имущество на 27%, по транспортному на 20%, по земельному почти на 17%. Между тем, многие переплачивают, не сумев или поленившись разобраться в сложной системе льгот и вычетов, которые действуют по имущественным налогам. С тем, как все это устроено, разбиралась Алена Вершинина.
В этом году заканчивается льготный период перехода к выплате налога на имущество, который теперь считается на основе кадастровой стоимости жилья. До этого он платился исходя из инвентаризационной стоимости. Ее рассчитывают на основе себестоимости с поправкой на износ жилого помещения. Но 1 января 2016 года в силу вступили соответствующие поправки в налоговый кодекс.
А чтобы такой переход получился нерезким, государство разработало понижающий коэффициент. Например, в 2016 мы платили только 20% кадастровой стоимости. Но постепенно эта цифра растет, и уже в следующем году в квитанциях будет указана полная сумма налога. Кадастровую стоимость жилья можно узнать на сайте Росреестра. Именно от нее и зависит налоговая ставка. Самая низкая – 0,1%. Присваивается объектам, которые стоят меньше 10 миллионов рублей. Если же ваше жилье стоит больше 300 миллионов, то вам придется заплатить самую высокую ставку – 2%. Правда, с момента вступления поправок в силу часть граждан начала жаловаться, что государство оценило их квартиру куда дороже, чем ее можно продать на рынке. Это может быть связано как раз с тем, что власти заинтересованы в подобном завышении стоимости. Ведь от того, как дорого будут оценены объекты, собственно, и зависит поступление в бюджет. Оценку кадастровой стоимости, конечно, можно оспорить, обратившись в территориальное подразделение Росреестра или в суд. Но не у всех же есть деньги на оплату судебных издержек и работы юриста. При этом часть граждан может не платить налог на имущество. Это касается, например, пенсионеров, инвалидов первой и второй группы, инвалидов с детства, военнослужащих со стажем более 20 лет, ветеранов Великой Отечественной войны, афганцев и так далее. Льготы действуют на все виды недвижимости, но, и это важно помнить, не более чем на один объект. Если у льготника, например, в собственности 2 квартиры, то он может выбрать, за какую из них он будет платить налог. Что же касается земельного налога, то несмотря на то, что в прошлом году была проведена новая оценка кадастровой стоимости земельных участков, в результате которой эта самая кадастровая стоимость заметно снизилась, однако налог за 2018 год придется платить еще по старым ставкам. Согласно налоговым правилам, новая кадастровая оценка земли учитывается с 1 января того года, который следует за годом проведения государственной кадастровой оценки. То есть в нашем случае перерасчеты будут применяться только при расчете налога за 2019 год. Опять же, часть граждан имеет право на льготы при уплате земельного налога. Это все те же герои Советского Союза и России, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ликвидаторы аварий на атомных объектах и те, кто участвовал в испытаниях, например, ядерного оружия и получил по итогам инвалидность, пенсионеры и граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей. Причем последнее, именно несовершеннолетних, важно. Отдельно стоит сказать про стандартные 6 соток земли, которые есть в собственности у многих россиян. Так вот, например, пенсионеры могут не платить земельный налог вовсе, если их участок не превышает эти размеры. Если участок больше 6 соток, то налог рассчитают за оставшуюся площадь. Если у льготника несколько участков, то, как и в случае с жилищным налогом, человек может выбрать, в отношении какого из них будет действовать налоговый вычет, и направить уведомление об этом в любую налоговую. По умолчанию, вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.
О транспортном налоге важно помнить, что это налог региональный, поэтому и льготы по нему тоже региональные. А это значит, что решение о том, кому такие льготы полагаются, например, тем же пенсионерам или многодетным семьям, принимаются в каждом конкретном регионе. Как правило, если такая льгота есть, то она действует в отношении одного транспортного средства.
Поэтому, например, в Иркутской области буквально на прошлой неделе снизили транспортный налог для владельцев машин на газе. Льгота, между прочим, составит ни много ни мало, а 50%. Такого транспорта, правда, в регионе мало. Так что местные законодатели считают, что это не скажется критично на налоговых сборах. Зато сможет помочь развитию рынка экологичных автомобилей.
В дополнение к тому, о чем рассказала Алена, у меня есть своя история, непосредственно связанная с имущественными налогами. Причем совсем свежая. В этом году, в сентябре, мне, как и всем россиянам, обремененным собственностью, пришло налоговое уведомление. Обычно я стараюсь такие вещи оплачивать сразу, не дожидаясь штрафов, пений и прочих неприятностей. Но тут жена убедила меня хотя бы попытаться использовать налоговые льготы, да, для многодетных семей. Заполнение формы, к которым были приложены сканы необходимых документов, заняло не больше минуты. Через пару часов после того, как я нажал кнопку «Отправить», статус заявления поменялся на «Зарегистрировано». Было это 27 сентября. А дальше, как говорится, шли годы. Истекли положенные для ответа 30 дней. Начался ноябрь. Сумма начисленных налогов в личном кабинете не менялась. Статус заявлений тоже. 20 ноября я решил лично доехать до налоговой инспекции и проверить ситуацию. По дороге смотрю в почтовый ящик и нахожу там письмо с отказом в предоставлении льгот. Основание – отсутствие подтверждающих документов. Решимость доехать до инспекции и разобраться только прибавилась. В налоговой очереди, причем большинство именно по имущественным налогам. ФНС перестала рассылать платежки в уведомлениях, поскольку этим активно пользовались мошенники. Поэтому люди, которые не пользуются личным кабинетом на портале или многочисленными банковскими мобильными приложениями, позволяющими оплатить налог прямо с телефона, стоят только для того, чтобы распечатать платежку, с которой потом пойдут в банк. Наконец, на табло появляется мой номер. В окне та самая сотрудница, которая подписала отказ. Выясняется, что на ее компьютере просто не открылись приложенные к заявлениям файлы. Объяснив мне в доступной форме, что это моя проблема, утомленная очередью инспектор удалилась на обед. Ее сменила другая. Не буду утомлять вас всеми подробностями, скажу лишь, что отвоевать несколько совсем не лишних тысяч за полдня в присутственном месте мне все-таки удалось. Правда, статус моего заявления, поданного в личном кабинете 27 сентября, так и не изменился. До сих пор, сегодня проверял. Оно до сих пор числится зарегистрированным. К чему я все это рассказываю? Ровно на следующий день после моего продуктивного общения с налоговыми инспекторами у них случился профессиональный праздник, который стал поводом для пространного выступления главы налоговой службы Михаила Мишустина. Отчитывался он в том числе и о впечатляющих успехах на ниве цифровизации. Вот выдержка из его выступления.
Мы создали цифровую экосистему, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимодействия с налогоплательщиками и оказания услуг. Другими словами, адаптировать систему налогового администрирования к трансформации экономики и бизнеса в новой реальности убер-экономики.
Все слова, кроме последнего, я понял. Только этимология уберэкономики осталась непроясненной. То ли это отсылка к Ницше с его уберменшем, сверхчеловеком, то ли компании Uber с ее деловыми, дешевыми такси, которые очень сильно зависят по уровню сервиса от водителя, на которого нарвешься. В автоматизированной информационной системе «Налог-3», которую так нахваливал глава налоговой службы, есть один существенный недостаток. На другом конце все так же сидят утомленные очередью инспектора, съевшие невкусные обеды, и бьются над открытием файлов, приложенных к заявлениям граждан. Впрочем, главное в выступлении первого фискала Российской Федерации вовсе не его отчет об успехах в нелегком деле строительства уберэкономики. Обращает на себя внимание другой, весьма красноречивый пассаж.
Если посмотреть тренды поступления налогов за последние 5 лет, то при росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, выросли в 1,4 раза.
Что ж, можно стоя аплодировать таким фантастическим успехам. Но если вдуматься в то, что происходит в реальности, становится совершенно понятно, почему за последние 5 лет экономика выросла только на 3 с небольшим процентом. И почему реально с поправкой на инфляцию доходы населения за те же 5 лет даже в официальной версии снизились? Особую гордость Мишустин испытывает от того, что основную прибавку дал не нефтегазовый сектор. На фоне снижения цен на нефть поступления налога на добычу полезных ископаемых растут гораздо медленнее, чем поступления от налога на прибыль, НДС и налога на доходы физических лиц. 2 из 3 сборов рекордсменов оплачиваются непосредственно населением. Это только подтверждает тезис, высказанный задолго до нынешнего выступления Михаила Мишустина. Люди – новая нефть. И когда чиновники с высокой трибуны говорят о стремлении к снижению зависимости от нефти, они имеют в виду вовсе не развитие не нефтегазового сектора. Потому что если бы они имели в виду именно развитие, налоговое бремя на этот сектор снижалось бы. Нет, под снижением зависимости понимается система, в которой при любых ценах на нефть, даже отрицательное государство свое получит с населения, малого бизнеса, инновационных компаний, кого угодно. И чиновникам не придется драться за скудеющий пирог, потому что как раз у них, чиновников, пирог становится только пышнее. В Москве на минувшей неделе проходил ежегодный инвестиционный форум «Россия зовет». Устраивала мероприятие компания ВТБ «Капитал». Выступал на нем и Владимир Путин. Главу кабинета Дмитрия Медведева опять не позвали, что выглядело совсем уж странно. Ладно, в Петербург он не ездит, кресло охраняет. Но тут-то от Кремля на машине до Сенегалка минут за 15 обернуться можно. Впрочем, это протокольное мероприятие не стоило бы упоминания, если бы не одна любопытная дискуссия. Застрельщиком выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Похоже, он считает своей главной функцией поиск причин, по которым российская экономика пребывает в коматозном состоянии. Сложно обвинять ЦБ в слишком жесткой монетарной политике после серии снижения ставок. Равно как и не получается развивать любимую тему министра о слишком мягких действиях на рынке необеспеченного потребительского кредитования после ужесточения на этом рынке. Поэтому Орешкин нашел новое объяснение – низкую инфляцию.
Сколько ни занимайся структурными реформами, реформами на стороне предложения, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. Вот у нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у Центрального банка, которые были у нас. Означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниям, это недополученные доходы бюджету. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году это там больше 1 триллиона рублей. То есть доходы населения оказались на 0,5 триллиона меньше, чем они могли быть. Доходы компании, там, грубо говоря, на 200 миллиардов меньше, чем они могли быть. Ну, очевидно, что в этом году эта проблема есть. Мы видим, Центральный банк на это реагирует. Все последние действия Центрального банка именно на это нацелены. И здесь вот, нам нужно вместе с Центральным банком, правительству работать и координировать для того, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%. Инфляция была стабильна около этого уровня.
Из уст Максима Станиславовича, который еще в мае сетовал на неспособность россиян жертвовать настоящим ради будущего, пассаж прозвучал довольно неожиданно. Но в целом, если рассматривать инфляцию как индикатор, который свидетельствует о состоянии платежеспособного спроса, 3% инфляция в нынешних условиях именно в России – это действительно катастрофа. 2 из 3% принесло повышение НДС. Уже в этом году это повышение принесет в бюджет дополнительно 500 000 000 000 рублей. И еще 2 триллиона граждане заплатят в ближайшие 3 года. А если вспомнить повышение тарифов ЖКХ, цен на топливо, подакцизные товары, то впору вообще говорить о дефляции. Причина проста – отсутствие денег у потребителей. Сидевший рядом с министром финансов Антон Силуанов ответил Орешкину мягко на правах старшего товарища и непосредственного начальника. Силуанов-то вице-премьер, курирующий весь финансово-экономический блок, а Орешкин – простой министр.
Может быть, я добавлю, Максим Славович сказал, что инфляция низкая. Это как бы такое в негативном как бы оценке. Но на самом-то деле низкая инфляция дает нам больше реальных доходов, не только населения, но и предприятий, правильно? Мы сейчас видим, что реальные доходы, реально располагаемые доходы растут. У нас этого не было несколько лет подряд. Поэтому низкая инфляция, да, конечно, со всеми, значит, комментариями согласен. Резкое изменение, значит, инфляционных состояний тоже, значит, наверное, не всегда положительно влияет. Но низкая инфляция – это ниже инфляционный налог, да, это выше доходы предприятия, населения. Соответственно, мы должны просто это делать в плановом порядке. Вот я согласен здесь. Это должно быть прогнозируемо для наших экономических, в первую очередь, значит, субъектов, с тем, чтобы это закладывало свои бизнес-планы и бизнес-процессы. А так, конечно, мы должны выходить на целевой показатель инфляции.
И тут слово достается главе счетной палаты Алексею Кудрину, который в табеле о рангах стоит над схваткой. Всех контролирует, ни за что не отвечает и выступает в роли арбитра. Выше него только сам.
Последнее замечание по поводу того, что вот не выйдя на инфляцию 4%, мы потеряли почти спрос для населения около 1 триллиона рублей. Ну, для экономики точнее. Значит, я вот в моем последнем заключении, которое я в парламенте на прошлой неделе представил, в этом году федеральный бюджет, только федеральный бюджет, не использует своих ассигнований назначений на 1 триллион рублей. То есть в этом году разрешенные расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 триллион рублей. Сэкономлены условно, потому что на самом деле там есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Вот правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 триллион рублей.
Камень, понятное дело, в огород бывшего заместителя Кудрина Антона Силуанова. Отвечает же Кудрину Орешкин.
Ну, я тоже, если можно, добавлю. Тут, на самом деле, макроэкономически просто, мне кажется, Алексей Ильич немножко так передернул. Что получается? Триллион, вот то сейчас, о чем Антон Георгиевич сказал, 700 миллиардов в прошлом году, триллион в этом году. Это значит, что 700 миллиардов, не потраченные прошлого года, они были потрачены в начале этого года. И в итоге вся разница 200-300 миллиардов всего.
Вот так триллион у Орешкина превращается всего в 200-300 миллиардов. Он-то, заводя разговор об инфляции, метил в отсутствующую на сессии главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Инфляция ее зона ответственности. А виноватым оказался Силуанов, чего министр экономики вовсе не имел в виду. Ссориться с начальством Максима Станиславовича явно не с руки. Надо сказать, что при нынешнем руководителе Минэкономразвитие действительно превратилось в довольно странную контору. Главными ее функциями стало написание красивых прогнозов, объяснение того, почему эти прогнозы не сбываются, да еще и четкое руководство Росстатом, чтобы разрыв между обещаниями и реальностью был не таким удручающим. Реальных рычагов у ведомства немного. У Минфина есть фискальная и бюджетная политика, у ЦБ денежно-кредитная, а у Минэкономразвития один Росстат, да и ответственность за темпы экономического роста. Та самая ответственность, которую нет ни у Минфина, ни у Банка России. В конце ноября Орешкин предпринял отчаянную попытку обзавестись хоть какими-то реальными полномочиями и написал письмо тому самому сидевшему рядом с ним вице-премьеру Антону Силуанову с предложением создать правительственную комиссию, которая займется реализацией структурных реформ. Верховным комиссаром он предложил назначить себя, Максима Орешкина. Отсюда его рвение. Ответа-то на письмо пока нет, и нужно привить себя. Иначе вожделенная комиссия может и не состояться, или того хуже, возглавит ее кто-то другой. Но вернемся к дискуссии, которую начал министр экономики, и в которой последнее слово осталось все-таки за главой счетной палаты.
В 2017 году правительство не потратило примерно 250 миллиардов рублей своевременно. В 2018-м 770, в этом году триллион.
С авансов перешли. С авансов...
Значит, Антон Георгиевич говорит, что вот мы изменили порядок финансирования авансов. Вы знаете, я не знаю государства, где там 16 миллиардов долларов, заложенных в бюджете, ну, там определяется или объясняется какой-то проблемой, что мы тут там изменили немножко процессы, поэтому наши задачи и планы сейчас не будут выполнены на эту сумму. Я знаю, какие дебаты там в бюджете, в парламенте Германии или Великобритании идут по поводу 100 миллионов долларов или фунтов, так? Как, что это предмет дискуссии громадной, и потом, после того, как все-таки решение принято, они будут всегда исполнены, ну, как правило, всегда. У нас 16 миллиардов, вот так вот мы в силу своих внутренних там, изменений процессов можем позволить себе не исполнить.
Вот тут даже добавить нечего по поводу и эффективности работы правительства, и того, в каком состоянии пребывает законодательная власть, которая вот так вот пропускает такие вещи. Экономический блок правительства давно перестал работать как единый слаженный механизм. Каждое ведомство выполняет свою узко очерченную задачу. И все вроде неплохо справляются. Налоговые органы отлично собирают налоги. Ну, их функция в этом и заключается. Минфин с легкостью гарантирует исполнение бюджета при любых ценах на нефть. И это его зона ответственности. Банк России поборол инфляцию. Немного перестарался, правда, но многим нравится, например, Антону Силуанову. Кроме того, ЦБ регулирует банковскую систему. Ее здоровье для этого ведомства важнее других задач. Но единой стратегии, скоординированной деятельности, которая была, когда экономическим блоком руководили Герман Греф и Алексей Кудрин, сейчас нет. Взаимодействие министерства ограничивается публичными спорами министров о том, кого винить за преследующие страну экономические неудачи. Максимум, на что способен этот тяни-толкай, поддерживать застойную стабильность. Отсюда и идея Орешкина создать хоть какой-то координирующий центр в форме специальной межведомственной комиссии. Но, по большому счету, никакой комиссии и не нужно, поскольку определять стратегию и координировать действия министерств и ведомств должен глава кабинета министров. Для этого он и существует, по крайней мере в теории. На практике же российского премьера даже на форуме, где обсуждаются серьезные вещи, не приглашают. И в заключение поговорим про многострадальный Яндекс. Компании решили не дожидаться принятия закона о значимых информационных ресурсах и добровольно изменить структуру управления компанией. Таким образом, чтобы обеспечить государству все необходимые гарантии. Государству от Яндекса явно что-то нужно. Вот его руководство Яндекса во главе с основателем и крупным акционером Аркадием Воложем и отправилось в администрацию президента выяснять, чего там добиваются и что со всем этим можно сделать. В результате в калининградском офшоре будет зарегистрирован фонд общественных интересов. Ему Сбербанк передаст полученную некогда от Яндекса золотую акцию, права которой будут расширены. Сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций Яндекса в одних руках. После передачи с ее помощью можно будет блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Также фонд получит право выдвигать 2 из 12 членов Совета директоров Яндекса, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите персональных данных российских пользователей, возможные партнерства компании с правительствами других стран. С какими правительствами? Каких стран? Никаких нету партнерств. Но, тем не менее, если они будут, то будут контролировать. А главное, временно отстранять от исполнения обязанностей главу Яндекса в России. Совет директоров фонда будет состоять из 11 членов. 5 из них – представители российских университетов. Еще 3 – от негосударственных организаций, вроде Российского союза промышленников и предпринимателей, Школы управления Сколково или Фонда поддержки 57-й школы. 3 директора фонда будут менеджерами самого Яндекса. Это Аркадий Волош, который руководит всей компанией, управляющий директор группы «Тигран» Худовердян и гендиректор Яндекса в России Елена Бунина. Реверанс в сторону иностранных инвесторов и российской либеральной общественности. Кандидатами в совет от университетов и негосударственных организаций не могут быть те, кто в предшествующие назначению 2 года занимали политические должности, входили в руководящие органы политических партий, являлись госслужащими или сотрудниками госкорпораций, а также компаний, подконтрольных государству. Еще одна пикантная деталь. Основатель и руководитель группы Аркадий Волош создаст семейный траст, куда передаст принадлежащие ему в акции класса «Б». Яндекс намерен отменить возможность автоматического преобразования акций класса «Б» в акции класса «А», то есть голосующие акции, в случае смерти их владельца, что предусмотрено текущими правилами компании. Принадлежащие семейному трасту акции не будут автоматически конвертироваться в течение 2 лет после смерти владельца. В документах траста будет указано, что в этот период он должен будет голосовать в соответствии с рекомендациями от совета директоров компании. Вот я просто представляю себе эту картину. Стоит вождь в администрации президента, стола чиновников, и выслушивает задушевное. Ну, вы-то нам, милейший Аркадий Юрьевич, можете любые гарантии предоставить. Более того, мы вам даже поверим. Ну, а как случится с вами что? Бизнес, оно дело опасное, а интернет дело государственное, сами понимаете. Так что вы уж акции-то свои в трастик-то передайте, да над правилами управления хорошенько подумайте. А то ведь не равен час депутаты этих поправок к закону, таких поправок к закону понапишут, что не приведи Господь. И, кстати, с мальтийским паспортом есть мнение, вы немного погорячились. Оформляли бы, как все, британские. В Лондоне-то у нас все под контролем, а Мальта – экзотика. Вопросы ненужные возникают. Вот ни в одной нормальной цифровой компании мира нет такого никакого общественного совета, который может блокировать, разблокировать. Вот кучу бездельников наберут, будут им платить, конечно, зарплату. Но зачем все это нужно? Какие гарантии от этого получит государство? И главное, от чего эти гарантии? Нету ни в одной компании, ни в Сбербанке, который является стратегическим предприятием, ни в «Газпроме», который вообще наше все. Нет никакого общественного совета. Только вот в Яндексе теперь будет. На этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.